Радио Медуза.
14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция и Швеция обвинили Россию в убийстве Алексея Навального. В биоматериалах политика, исследованных в национальных лабораториях этих стран, были выявлены следы смертельного токсина – эпибатидина. Именно этим ядом, по версии 5 государств, был отравлен Навальный. Почему для расправы над политиком российские власти могли выбрать именно такое экзотическое оружие? Откуда они могли его добыть? И что им грозит за потенциальное нарушение ряда международных конвенций? Эти и другие вопросы отдел «Разбор» задал Марку Михаэлю Блуму, биохимику, специалисту по химическому оружию, который много лет работал в организации по запрещению химического оружия. В частности, он участвовал в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Этот эпизод – разбор на основе интервью. Прочитать текст полностью можно по ссылке в описании. Что можно сказать о выборе яда эпибатидина? Это интересный выбор яда. Если спросить людей в профессиональном сообществе, что это могло бы быть, то никто точно не назвал бы эпибатидин. Это действительно экзотика. Его действие соответствует наблюдавшимся симптомам, так что задним числом такая догадка имела бы смысл, но предсказать это было невозможно. Также стало ясно, что это очень чистый случай. Нет никаких сомнений в том, что это отравление. Когда человек находится в исправительной колонии на севере России, где не водятся лягушки-древолазы из южноамериканских джунглей, он точно не может отравиться эпибатидином случайно. Принести в колонию такой яд случайно также нельзя. Поэтому обстоятельства совершенно очевидны. Навального кто-то убил. Не медленно, лишая медицинской помощи, нормального питания и условий содержания, а просто приняв решение «все, теперь ты мертв». Когда глава МИД Великобритании Ивет Купер сделала заявление, там постоянно говорилось «это яд лягушки-древолаза из Южной Америки». Но это, по определению, не яд природного происхождения, это его синтетический аналог. Этих лягушек трудно найти, еще труднее получить из них яд. Первые образцы были получены в 1970-х годах, и только в 90-х удалось окончательно установить химическую структуру вещества. Были попытки обнаружить его у других видов лягушек, но безуспешно. Судя по всему, выработка яда в организме зависит от питания животных, от того, что они едят. Однако сейчас существуют способы химического синтеза этого же вещества. Была публикация Российского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который занимается химическим оружием, где был описан полный синтез эпибатидина. Специалисты того же института опубликовали и метод поиска следов этого вещества в крови в другой своей статье. Справедливости ради, надо сказать, что и другие страны, а также фармацевтические компании давно изучают эпибатидин, потому что считалось, что он может стать перспективным обезболивающим. У фарминдустрии с момента изобретения метода синтеза этого вещества была надежда, что можно изменить молекулу так, чтобы обезболивающий эффект сохранился, а токсичность исчезла. Тогда эпибатидин стал бы ценным препаратом для лечения боли без риска образования зависимости. И фарминдустрия, особенно в 90-х, проявляла к нему большой интерес. Изучают его и сейчас, но уже не так интенсивно. Что не ясно, это мотив выбора в качестве орудия убийства именно этого вещества. Возможно, дело в том, что если вы работаете с ацетилхолиновыми рецепторами, эпибатидин часто полезен в качестве контроля для сравнения результатов. Некоторые лаборатории используют его именно по этой причине. Его даже можно купить. Есть поставщики, которые продают, например, по 5 миллиграммов. Поэтому он может находиться в лаборатории как стандарт, и с ним могут постоянно работать. Возможно, это и навело кого-то на мысли о том, что его можно использовать как орудие убийства. Но сама по себе публикация 2013 года о синтезе из российской лаборатории не говорит о том, что именно эти люди синтезировали яд, который был использован, хотя это интересное совпадение. Однако любые квалифицированные химики могут провести такой синтез. Он относительно сложный. Вы не просто смешиваете два вещества и получаете эпибатидин. Он включает множество стадий. Но если кто-то решает использовать вещество для использования с такой целью, и у него есть лабораторные ресурсы, то синтезировать его не составит проблемы. Интересно также, что эпибатидин может существовать в двух формах, которые являются зеркальным отражением друг друга, как левая и правая рука. В природном виде существует только одна форма, тогда как синтетический эпибатидин всегда представляет собой смесь обеих форм. Поскольку обе они токсичны, никто не занимается их разделением при синтезе. В принципе, если у вас достаточно вещества для анализа, то вы сможете доказать, что это синтетический аналог. Но это даже не вопрос. Никто не будет ехать в джунгли, чтобы соскребать яд с лягушки. Если вам нужно это вещество, вы синтезируете его в лаборатории. Для тех, кто проводил анализ яда и установил его природу, большим преимуществом именно эпибатидина является то, что он не метаболизируется в организме человека. Многие яды разлагаются даже тогда, когда со смертью прекращается нормальный метаболизм, и это сильно затрудняет их обнаружение, если после отравления проходит неделя. недели и месяцы, особенно если речь идет об умершем, но эпибутидин не разлагается, и его обнаружить проще. Может ли быть, что именно поэтому было выбрано такое вещество, чтобы, например, таким образом послать сигнал? После смерти Алексея Навального российские власти упорно не желали предоставлять кому-либо доступ к телу. Долгое время никто не мог его увидеть и взять образцы. Его вдова просила взять образцы, но получила отказ, поэтому аргумент о сигнале не очень убедительный. План, судя по всему, состоял в том, чтобы образцы вообще никогда не были проанализированы. Аргумент о сигнале всегда сомнителен. То же самое можно было услышать после отравления Навального новичком в 2020 году. Но и тогда в это трудно было поверить. Предполагалось, что он умрет в самолете, что самолет приземлится в Москве, где он будет уже мертв, и что его доставят в морг, где придумают какую-то причину смерти, не связанную с отравлением. Вряд ли предполагалось, что о применении новичка должно было стать известно. Конечно, так бывает не всегда. Например, в случае отравления Александра Литвиненко полонием это было не так. Там сигнал был очевиден. Вероятно, это было послание российской диаспоре в Великобритании. «Мы вас достанем, вы не сможете здесь скрыться». Новичок и эпибутидин — совершенно разные вещества, но у них есть сходство. Оба влияют на метаболизм ацетилхолина. В чем разница механизмов действия и можно ли различить их по симптомам? Новичок и эпибутидин — совершенно разные вещества, но у них есть сходство. Оба влияют на метаболизм ацетилхолина. Это один из нейромедиаторов. Участвует в передаче возбуждения в синапсах между нейронами и в нервно-мышечном соединении. В чем разница механизмов действия и можно ли различить их по симптомам? Нервно-паралитические вещества, такие как новичок, блокируют ацетилхолинэстеразу – фермент, который разрушает ацетилхолин. Ацетилхолин играет важную роль в организме. Когда мозг посылает сигнал мышце, например, «подними руку», этот сигнал вызывает сокращение мышцы, а перед датчиком сигнала выступает как раз ацетилхолин. Но важно, чтобы сигнал затем прекратился. Для этого ацетилхолинэстераза разрушает ацетилхолин и таким образом останавливает сигнал. В норме это происходит очень быстро, потому что нервная система должна так работать. Если же фермент блокирован, ацетилхолин в синапсе остается в высоких концентрациях. Он продолжает связываться с рецепторами и активировать их. Эти рецепторы представляют собой ионные каналы, которые открываются и так и остаются открытыми. В результате нервный сигнал не останавливается должным образом. Вся система нервной передачи нарушается, и в результате у человека возникают паралич или судороги. Эпибутидин тоже связывается с ацетилхолиновыми рецепторами. Их существует два типа – никотиновые и мускариновые. Эпибутидин преимущественно связывается с никотиновыми, но при высоких концентрациях с обоими. Причем он связывается даже эффективнее ацетилхолина. Это вызывает открытие канала и тоже нарушает передачу сигнала, пусть и другим путем. Все это приводит к тем же симптомам – параличу, судорогам и в конечном итоге смерти от дыхательной недостаточности. Несмотря на различия механизмов, воздействие происходит на одну и ту же систему – нервную передачу. Поэтому симптомы будут одинаковыми или очень похожими. В случае с новичком выглядит правдоподобным, что в какой-то момент было принято решение разрешить отправку Навального в Германию, потому что отравители были уверены, что вещество просто не обнаружат. Как будто они просто не знали про методы детекции остатков вещества на ацетилхолинэстеразе с помощью масс-спектрометрии. Возможно, люди, принимавшие решение, получили неверную консультацию. То, что тогда они выпустили его в Германию, было удивительно. Возможно, они спросили какого-то эксперта, смогут ли они это обнаружить, и тот ответил «нет», хотя другие эксперты могли бы знать, что это вероятно. Но, возможно, им было просто все равно. Кажется, что во многих случаях ответ на все наши вопросы именно такой – им просто все равно. Сейчас многие возмущены, шокированы тем, что стало известно, но что будет дальше? Какие будут последствия? Вероятно, к сожалению, никаких. И тем не менее, это очень важно, что все сейчас было обнаружено и обнародовано. Это само по себе сигнал, как бы там ни было, мы все равно узнаем, что произошло. Современная аналитическая наука настолько развита, что даже спустя длительное время можно установить природу отравляющего вещества, и не стоит рассчитывать, что подобные действия можно скрыть. Это важный сигнал с другой стороны, но в плане политических последствий перспективы более пессимистичны. Если говорить о политических последствиях, то как они зависят от природы использованного вещества? Причина, по которой после отравления Навального в 2020-м дело было передано в ОСХО, заключается именно в типе вещества. Это было вещество группы «Новичок». Такие вещества были разработаны в 70-х и 80-х в Советском Союзе специально для ведения химической войны. У них нет гражданского применения. Это не природное соединение. Оно было создано для военных целей, для убийства людей в условиях войны. И именно такой характер вещества стал основанием для передачи дела в ОСХО. То же самое касается и дела Скрипалей. В случае Литвиненко использовался полоний, это особый случай. Но, например, был также случай в 70-х годах с болгарским диссидентом Георгием Марковым, отравленным рицином. Если бы это произошло сегодня, то это тоже подпадало бы под рассмотрение ОСХО, потому что рицин включен в контрольный список этой организации. Это дает основание сказать, это вещество включено в список, мы должны рассмотреть этот случай, а эпибутидин в такой список не входит. В целом, конвенция о химическом оружии гласит, любое токсичное химическое вещество, используемое со злым умыслом, является незаконным. Но на практике основной смысл конвенции относится к войне между государствами, а не к отдельным убийствам. Можно вести долгие юридические споры, но если смотреть с практической точки зрения, возникает вопрос, что реально может произойти? Даже если будет международный суд, Россия просто его проигнорирует. Им все равно. Иногда предполагается, что государства могут быть сдержаны репутационными рисками. Если вы нарушаете конвенцию и вас в этом уличили и разоблачили, это плохо для вашей репутации, у этого есть политическая цена. Но Россия давно вышла за пределы этой логики. Им, еще раз повторимся, все равно. Подобное происходило уже слишком много раз, и всякий раз Россия использует стандартную стратегию встречных обвинений и десятков абсурдных объяснений. Это создает информационный шум, в котором никто больше никому не верит, поэтому и репутация больше не является сдерживающим фактором. В конвенции говорится, что она применяется к химическому оружию или химическим веществам, которые могут быть использованы в качестве оружия. Но что может или не может использоваться в этом качестве – вопрос довольно субъективный. Можно ли считать эпибутидин потенциальным химическим оружием? Если обратиться к статье 2 конвенции, где даются определения, химическое оружие – это токсичное химическое вещество или прекурсор, если они используются в запрещенных целях. Таким образом, любое токсичное химическое вещество может подпадать под действие конвенции о химическом оружии. Хороший пример – хлор. Он не включен ни в один из списков, но он применялся в Сирии как химическое оружие, и поскольку он использовался в вооруженном конфликте в качестве оружия, он, безусловно, подпадает под действие конвенции, даже несмотря на то, что не входит в списки. Это называется критерием общего назначения. Это универсальное положение конвенции, это правильно. Но обладает ли эпибутидин свойствами, которые делают его пригодным в качестве боевого отравляющего вещества для военных операций? Конечно, нет. Прежде всего потому, что его слишком сложно и дорого синтезировать. Во времена Холодной войны речь шла о тысячах тонн химических веществ, и существует множество других веществ, которые гораздо дешевле и которые проще синтезировать, чем эпибутидин. Однако сейчас, рассматривая то, как химическое оружие может применяться в современном мире, мы перешли от масштабной войны к целенаправленным убийствам. В таком контексте требования к веществам меняются. Стоимость перестает играть важную роль. Если вам для проведения операции нужно всего 10 миллиграммов вещества, то какое значение имеет его цена? Традиционно для военного применения выбирают вещества, которые можно вдыхать или которые проникают через кожу, но для целенаправленного убийства можно использовать и введение через пищу, напитки или инъекцию. Это существенно расширяет круг возможных веществ. Классические требования к боевым отравляющим веществам – высокая токсичность, стабильность, относительная простота производства, возможность хранения и применения в боеприпасах, термическая устойчивость. Но для целенаправленного убийства эти требования, опять же, не являются обязательными. Здесь приоритеты другие. В заявлении Великобритании и других стран говорится о нарушении двух разных конвенций. Не только конвенции о химическом оружии, но и конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия. Почему страны используют этот аргумент, хотя, кажется, в нашем случае он не слишком подходит, ведь мы явно не имеем дела с боевым применением? И почему эти две конвенции кажутся взаимозаменяемыми? Они дублируют друг друга или это устроено иначе? Оба соглашения применимы, потому что речь идет о токсине. Конвенция о биологическом и токсичном оружии была принята раньше, конвенция о химическом оружии, в 70-х годах. Она слабее, потому что не предусматривает механизмов проверки. Нет организации, аналогичной ОСХО, ответственной за соблюдение конвенции о химическом оружии. Но токсины прямо подпадают под ее действие. В то же время токсины подпадают и под конвенцию о химическом оружии, потому что являются химическими веществами, поэтому можно ссылаться на обе конвенции и утверждать, что произошло нарушение обеих. Можно спорить, является ли это просто убийством с использованием яда или нарушением конвенции, но с точки зрения Великобритании основной аргумент заключается не только в применении вещества, но и в том, что существует продолжающаяся программа разработки химического оружия. Это означает, что в стране продолжается разработка токсичных веществ с целью их применения против людей. Важно понимать, что конвенция о химоружии прямо запрещает не только производство и применение, но и разработку химоружия. С учетом контекста, включая отравление новичком, выдвигается обвинение, что такая программа в России продолжает существовать, пусть в меньших масштабах, чем во времена Холодной войны. Конечно, для оборонительных целей работа с такими веществами разрешена. Многие страны проводят исследования средств защиты, антидотов и защитного оборудования. Это законно. Но если разработка ведется с целью применения против людей, это нарушение конвенции, и именно это основной аргумент Великобритании и других стран. Возможно, в этом конкретном случае аргументы о нарушении конвенции о химоружии выглядят не особо весомыми именно потому, что эпибутидин — это, в общем-то, обычное вещество. Не VX, не новичок. Это алкалоид, который исследуется по всему миру и рассматривается как потенциальное лекарство. Эпибутидин изучался как потенциальная основа для разработки лекарств, хотя это и не привело пока к практическим результатам. Его можно купить у химического поставщика, это не запрещено. Поставщик может отказаться продавать из-за токсичности, но университетские или исследовательские учреждения могут приобрести небольшие количества. Эти количества даже могут быть достаточны для убийства человека. Но вообще существует множество токсичных веществ, которые можно приобрести законно и использовать для убийства. Это не делает их автоматически химическим оружием. Обвинение в нарушении конвенции — это сложная линия аргументации, потому что изначально она не предназначалась для подобных случаев, и если ее начинают использовать так, это может ослабить уже саму конвенцию. С другой стороны, утверждение о существовании программы разработки токсичных веществ как оружия является обоснованным аргументом. Но возникает вопрос о последствиях. Что можно сделать на практике? Можно делать заявления, вводить санкции, выступать с обвинениями, но что дальше? ГосНИОХТ, Российский институт, и другие институты уже находятся под санкциями США и ЕС. Можно вводить санкции против отдельных лиц, которые в этом участвуют, если их удастся идентифицировать, но возможности воздействия ограничены. Можно ли утверждать, что ученые, которые работали в Российском институте конкретно с этим веществом, действительно имеют отношение к отравлению? Фактически, речь может идти о двух структурах внутри одной организации. Есть обычная законная деятельность, химическая защита и подобные направления. Вероятно, большинство сотрудников занимаются именно этим, но внутри существует и другая структура, которая работает с подобными веществами, главным образом для спецслужб. Многие сотрудники лабораторий, которые непосредственно работают с оборудованием, могут даже не знать, чем именно они занимаются и что их работа связана с незаконной деятельностью. Им просто не сообщают об этом. Возможно, только небольшая группа людей знает полную картину. Кроме того, известно, что часть работ передаются на аутсорсинг, например, компании «Сигнал». Таким образом, деятельность может происходить не непосредственно в государственном институте, поэтому можно согласиться, что значительная часть сотрудников не полностью осознает, в чем они участвуют, а некоторые вообще не имеют отношения к подобной деятельности. По этой же причине санкции должны быть направлены не против отдельных ученых, а против руководства. Предполагается, что руководство института осведомлено о происходящем, но даже в этом случае возможности воздействия ограничены. Можно заблокировать банковские счета на Западе, если они существуют, что вряд ли. Можно запретить въезд в Европу. Сегодня даже обычные граждане России без всяких санкций с трудом могут попасть в Европу. Но все же, если представить, что мир был бы устроен иначе, как должна была бы развиваться процедура расследования, хотя бы теоретически? Прежде всего, надо сказать, что отравление — это преступление и по российскому законодательству, это убийство. Убийство незаконное в России, даже с учетом существующих законов, которые, например, дают ФСБ широкие полномочия по убийству тех, кого они считают террористами, это неприменимо к данному случаю. Алексей Навальный находился в исправительной колонии и не представлял угрозы. Поэтому даже в рамках российского законодательства то, о чем мы говорим, является незаконным убийством. На международном уровне государства заявили о намерении уведомить ОСХО. Это правильный шаг, особенно учитывая предыдущий случай отравления Навального, который уже рассматривался этой организацией. Проводились миссии и анализ. Однако проблема заключается в том, что эпибутидин не является боевым отравляющим веществом. Он никогда не предназначался для военного применения. Возникает вопрос, является ли конвенция о химоружии подходящим инструментом, поскольку она регулирует применение химических веществ в военных целях, а речь идет о предполагаемом убийстве при участии государства. Тем не менее, обращение в ОСХО оправдано, учитывая предыдущие события. Но главный вопрос остается прежним, а что будет дальше? Да, будут обвинения. Российские власти будут от них отмахиваться и выдвигать встречные обвинения. А что дальше? Инспекции не будет, инструменты, предусмотренные Конвенцией о химическом оружии, ограничены. Теоретически существует процедура, называемая инспекцией по требованию, но она никогда не применялась на практике. Кроме того, речь идет не о крупном заводе, производящем сотни тонн химических веществ, которые легко найти. Это обычная лаборатория. Даже если бы инспекция была проведена, следы деятельности можно было бы легко скрыть, и неизвестно, где именно их искать. Но ничего из этого, скорее всего, не произойдет. В конечном итоге все сведется к дипломатическим обвинениям и встречным обвинениям. И все же важно, что информация стала публичной. Мы знаем, чем был отравлен Навальный, и люди будут помнить об этом. Уже нельзя будет сказать, что он просто умер в исправительной колонии из-за проблем со здоровьем. Он был убит. Это, возможно, немного, но хотя бы что-то. Это разбор «Медузы», основанный на интервью Марка Михаэля Блума, биохимика, специалиста по химическому оружию. Прочитать текст целиком можно по ссылке в описании. А это «Радио Медуза». Есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а самый надежный способ — это приложение «Медузы», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Это особенно важно, учитывая, что российские власти, похоже, решили окончательно сломать Telegram. Поэтому срочно скачайте приложение «Медузы». Ссылка есть в описании. Оставайтесь с нами.